Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Гость в студии» я, Мария Заостровных, представляю вам Андрея Николаевича Печерского, главного редактора газеты «Русь Державная». Здравствуйте, Андрей Николаевич!
Добрый день!
Андрей Николаевич, сегодня я хочу предложить вам поговорить немного о настоящем, прошлом и будущем православной печати в России и о том, каким сегодня должен быть православный журналист, какими качествами он должен обладать. И вот мой первый вопрос связан, конечно же, с нашим издательством «Православной газеты». Знакомы ли вы с нашим изданием и какого вы мнения о ней?
Я очень хорошо знаком с вашим изданием. Практически с самых первых дней его образования. И с главным редактором, уважаемым мною Байдаковым, мы знакомы с тех самых пор, когда он начал присылать мне выпуски, самые первые номера вашей газеты. А я в обмен присылал ему «Русь Державную». Я считаю, что без всякого преувеличения могу вам сказать, что это одно из лучших изданий, епархиальных изданий в Русской Православной Церкви. Я многие видел издания. К сожалению, многие грешат обилием официальной информации, очень мало проблемных материалов, которые бы заставляли человека подумать, порассуждать, найти какие-то ответы на свои вопросы. Ваша газета выгодно отличается этим. И еще что мне поражает, это большая оперативность и высокое качество печати.
А скажите тогда, вот как вы думаете, насколько сегодня вообще востребована именно вот православная печать, православная тематика в журналистике?
Я считаю, что она не просто востребована, она просто необходима в нашем обществе. Потому что, ну давайте посмотрим, чем наполнены наши газетные киоски. Это, сами знаете, издания, которые православному человеку зачастую и в руки-то взять страшно. Потом общество наше настолько политизировано и в то же время разделено, что одни могут читать издания, например, коммунистические или патриотические, а другие чисто либерального толка, которые, по сути дела, подрывают нашу государственность. И разделение в обществе происходит именно из-за того, что средства массовой информации, они непосредственно влияют на души и сознание людей. Но это, конечно, было во все времена и во всех странах. Но православная печать может здесь выгодно отличаться, потому что она будет заставлять людей исходить прежде всего из православного осмысления тех или иных событий, которые происходят вокруг. Я много раз на эту тему говорил и выступал. Дело в том, что по сравнению с основными средствами массовой информации, у Русской Православной Церкви не так уж много средств и сил, чтобы издавать многотиражные газеты, взять на вооружение федеральные каналы телевидения. У нас нет таких возможностей, но развиваться в этом направлении мы просто обязаны, потому что общество ждет этого от нас. И вот мы часто получаем письма, в которых буквально повторяются одни и те же слова. Читаем вашу газету от корки до корки, передаем друг другу. Но это что, мы что, во время Великой Отечественной войны живем или где-то в подполье? Мы же в своей стране. Почему мы совместно не можем решить самую главную проблему? Проблему распространения, прежде всего. Потому что напечатать и создать – это одно. А чтобы это дошло до людей, это намного, во много раз сложнее. В этом направлении мы не только недостаточно, я считаю, что мы практически не работаем. Потому что часто заходишь в том или ином городе, а чаще всего, конечно, в Москве, поскольку я там живу, я вижу, что лежат стопкой православные издания. И что-то не видно, чтобы люди их расхватывали на лету. Почему? Наверное, надо подумать. А может быть, им надо не в церковной лавке лежать. Может быть, надо уже выходить, как требует наш святейший патриарх, из-за ограды. Может быть, надо вести трудные, но переговоры с Роспечатью, с общественными организациями, с вузами, да везде, где есть газетные киоски. Может быть, искать спонсоров, открывать свои киоски, православные периодики. Почему бы нет? Чтобы люди могли видеть альтернативу. Вот мы в Москве в свое время с одной такой фирмой заключили соглашение, которые продают газеты у метро. Такие, как говорится, вольные стрелки, они берут самые разнообразные газеты, у них такие стенды переносные, и они начинают там продавать. Ну и что из этого получилось? Мы увидели, что для них намного важнее продать те же самые газеты, которые лежат в киосках. А как-то робко Русь Державная засовывает так, что не видно даже названия. Или видно там уголок названия. Я одному даже продавцу объяснял. Вот, говорю, ты спрятал лик Божьей Матери. А вот если бы ты его здесь поставил, у тебя бы торговля явно лучше бы пошла. Но ведь с каждым человеком такую работу не проведешь. И мне кажется, что здесь мы могли бы даже и усилия объединить. И ваши епархии, и наши газеты, наши. Может даже совместно какие-то даже открывать такие пункты, где бы люди могли бы купить очень уважаемую мною православную газету екатеринбургскую. Ну, Русь Державная наша тоже также терпит такие же трудности. В Роспечати в киоски нас не берут по какой-то там своей внутренней причине. В храмах она распространяется, но опять же, это же очень небольшая получается аудитория. Ну, слава Богу, у нас сейчас расширилась за счет наших контактов представителям Государственной Думы, она попадает у нас в Федеральное собрание Государственной Думы, даже в аппарат президента России. Но, понимаете, если мы не обратим на это самое пристальное внимание и внимание священноначалия, мы вряд ли что сможем сделать. И издаются, в том числе, наверное, и у вас, красивые глянцевые журналы с православным содержанием. Но вы знаете, газета и журнал – это две разные вещи. Во-первых, газета – это оперативная вещь. Потом ее легче создавать, и она стоит дешевле. Потому что себестоимость любого глянцевого журнала – это 70-100 рублей. А даже если ее продавать по себестоимости, то есть в убыток редакции, в убыток тем, кто вкладывает деньги, ну кто будет за 100 рублей в наше время покупать это издание. Не будет. А за 10 рублей газету человек купит. Но если не купит, можно ему и подарить в конце концов. И тогда что-то как-то сдвинется. И, конечно, мы должны в этой своей работе отдавать себе отчет, с кем мы разговариваем. Вот я в свое время много лет работал в газете номер один «Правда», и закончил это в должности заместителя ответственного секретаря. И я хорошо помню слова, что статьи, которые публикует газета, должны быть понятны и академику, и доярке. А иногда ведь мы пишем и публикуем проповеди, в которых сами-то не разбираемся. А как этот человек, который только приходит к вере, он будет это понимать? Надо же его постепенно как-то подвести. Надо ему, может, на каких-то простых примерах что-то рассказать. Тогда он, по крайней мере, начнет просыпаться.
Вот вы сказали, что самая основная проблема православной печати – это распространение. Но, опять же, вот когда я, допустим, разговаривала с одним из представителей издательства, светского издательства, они сказали, что основная причина, по которой они не берут какие-либо православные издательства, это то, что они потом обратно не могут получить с них выручку. И в связи с этим, вот опять же, такой интерес. Если, как говорит патриарх, выходить за ограду, за церковную, то соответствует ли уровень православной печати тому уровню, который требует светский человек? Может быть, он и хочет купить какую-то православную газету, да, но он привык к глянцу, привык действительно к каким-то простым доступным вещам. А то, что печатается в православной газете с православной тематикой, оно, как правило, вот как вы сказали, его надо подводить к этому, надо как-то объяснять. И действительно, проповеди иногда бывают, ну, довольно-таки сложны для восприятия невоцерковленного человека.
Конечно, и вы здесь абсолютно правы. Содержание того или иного издания, оно прежде всего, конечно, зависит от того, кто это делает. Человек, который выпускает газету, он должен прежде всего сам это все понимать. Не идти там на поводу тех или иных событий, может быть, даже, которые происходят, а просто, может быть, больше публиковать острых аналитических материалов, но, естественно, которые не будут выходить из мира понимания нашей православной церкви и ее священноначалия. Но в то же время проблемы надо ставить, и острые ставить. И я такие публикации встречал во многих изданиях. Ну что глянцевый журнал? Глянцевый журнал, он на то и есть глянцевый журнал, чтобы там люди картинки рассматривали. А ведь большинство светских изданий — это все-таки газеты, которые не имеют никакого привлекательного вида. Однако вот в Москве попробуйте, если вы не купили в среду патриотическую газету «Завтра», то в пятницу вы ее не найдете в киоске. Она востребована. Но она, конечно, это совсем другого рода печать. Я привел почему. Потому что она востребована читателем. Люди знают, что там публикуют то, что не публикуют другие газеты. Они знают, что там Александр Проханов пишет острые статьи, что там появляются и православные, в том числе статьи. Надо брать хорошие примеры, их надо брать, чтобы за нашими газетами люди спрашивали, остался ли еще номер. Это, конечно, большое искусство. Над этим всем надо думать, советоваться с нашими старшими товарищами и, может быть, даже и со специалистами в области издательской деятельности. Проблема сложная, прежде всего потому, что интернет и телевидение, они отбивают вообще у людей всякую охоту что-либо читать. Посмотрите, чем заполнены почтовые ящики. Ну, люди, по-моему, вообще перестали выписывать что-либо. Я не говорю про православные издания. Вообще, они забиты рекламой. Люди уже труда себе не дают, чтобы дойти до почты. Потом там надо брать каталог, надо подписываться. Значит, какие-то мы должны свои формы, мы должны к людям идти. Вот мы попробовали в больших коллективах, когда приходим, устраиваем там устные выпуски газеты, а в результате мы даем людям уже готовые подписные квитанции, где они только вносят свои адреса, и все. И тут же сдают деньги, и не надо им даже в почту. На почту идти, мы за них идем на почту. То есть до этого даже доходит. Почему мы не можем в вузах это организовать? Почему мы не можем на больших предприятиях это организовать? Ведь за счет подписки могут существовать, многие издания могут только за счет одной подписки существовать. Такие примеры были, я не знаю, есть ли они сейчас, но они были в свое время.
Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, вот есть ли в современных православных СМИ какая-либо цензура и вообще должна ли она там быть?
Я считаю, что прежде всего это должна быть самоцензура того, кто отвечает за издание, за то или иное издание. Самоцензура, она будет намного даже требовательнее, если она есть. Если человек будет понимать, что он отвечает за позицию, которую он излагает в православном издании, что она совпадает с мнением священноначалия прежде всего. Иначе разрушается вся вертикаль. И цензуры как таковой, мне кажется, ее нет. Но она как бы подспудно присутствует. Мы все прекрасно знаем, что вот это можно, вот это, может быть, не стоит на эту тему. Или вот под таким углом зрения вообще нельзя людей приводить в смущение. Поэтому цензуру как таковой я, например, не ощущаю на себе, но и за 20 лет к нам и нареканий никаких не было. Хотя у нас бывают и острейшие статьи и на политические темы, и раздумья о будущем, и круглые столы с ведущими политиками. Ну, я так понимаю, что никому не мешает следовать этому.
А как вы считаете, вот между православными СМИ и светскими СМИ есть какая-то конкуренция?
К сожалению, ее нет.
А должна бы быть?
Должна бы быть, да. У нас... Мы, к сожалению, не конкурентно способны на сегодняшний день.
Православный журналист. Что сегодня, по вашему мнению, должно включать в себя это понятие? Каким он должен быть? И вообще, должно ли существовать такое понятие православный журналист?
Конечно, если мы хотим, чтобы у нас были православные издания, такое понятие должно существовать. Другой вопрос, кто это? Прежде всего, конечно, это верующий человек, который твердо стоит на позиции православия, который может... объяснить другим людям на бумаге или вслух те или иные законы нашего бытия. Это должен быть мужественный и открытый человек. Я таких людей знаю немало. И для того, чтобы привлечь читателя, он еще, конечно, должен быть талантливым человеком само по себе, потому что, ну что греха таить, сейчас и в светской журналистике я вижу чаще подмастерий, чем мастеров пера, как раньше говорили. К сожалению, мельчает наш цех, мельчают люди, которые занимаются этим. И, наверное, нужно все-таки не брать пример, плохой пример, а, может быть, даже нужны примеры из прошлого нашего, даже советского, когда за статьями того или иного журналиста люди просто охотились. Например, я работал в «Правде» с политическим обозревателем Всеволодом Овчинником, который и в Японии, и в Китае работал. Ну, его же статьи все с восторгом читали. Или в «Комсомольской правде» Василий Песков. Как он писал о природе, как он писал о деревне, о людях. Вот таким, мне кажется, должен быть журналист. Как православный, так и светский. Сейчас таких людей становится все меньше и меньше, к сожалению.
Вот еще один немаловажный такой аспект – это вопрос этики. В работе любого журналиста, а православного тем более, эти вопросы должны занимать очень важное место. Вот как вы думаете, где должны учить журналиста этики? В семье или все-таки прям непосредственно на производстве? Когда человек приходит на работу, он уже должен, ну пусть он даже православный человек, он уже должен обладать каким-то набором этических знаний. Грубо говоря, различать, что такое хорошо, а что такое плохо. И вот эта позиция должна быть довольно-таки твердой, тем более для православного журналиста. Он должен знать, под каким углом можно посмотреть на проблему, а под каким углом на нее посмотреть нельзя. Где вот этому должны научить и вообще должны ли этому учить?
Ну, это, наверное, с молоком матери должно впитываться, вы правы. Если человек добрый и порядочный, он никогда себе не позволит подлого какого-то выступления в прессе или не будет подставлять ножку падающему человеку. Он, наоборот, будет защищать обиженного, он, наоборот, будет защищать бедного. Мне кажется, это все... конечно, воспитывается в семье, в церкви. Из воздуха это не возникает, и этому нельзя научить. Это просто такие понятия, которые даются от природы, которым даже, может быть, и в семье-то не учат. Я помню, как-то был у своего духовного отца, архимандрита Кирилла Павла, с одним священником. И он ему задал неожиданный вопрос. А как вот мне разговаривать с неверующими людьми? А батюшка просто ответил. Он говорит, ты с ними о совести говори. Совесть-то у каждого есть. Вот если мы будем говорить о совести и не забывать, чтобы она у нас и у самих была еще, к тому же, я думаю, что все будет хорошо.
Что, по вашему мнению, поменялось в отрасли, именно вот в православной журналистике? Ну вот если сравнить, допустим, о том, какой была православная журналистика там 10 лет назад, да, и какой вот сейчас, что-то, может быть, поменялось, читатели стали другие материалы требовать, может, журналисты как-то по-другому стали смотреть на проблемы.
Единственное, что я заметил, что расширился круг людей, которые хотят читать о православии, это да. Он затронул уже и нашу как бы политическую элиту, они уже обращают внимание на то, что пишет православная пресса, и где-то даже ориентируются в своих делах. Но такой тенденции я не заметил, что что-то изменилось. По-моему, так все это довольно стабильно.
А журналисты, которые сегодня работают в православной печати, кто они?
Ну, это самые разные люди. Самые разные люди. Наверное, есть среди них и профессиональные журналисты, которые пришли из светских изданий. Параллельно они пришли к вере. Я просто сужу даже по своим сотрудникам.
Ну да, вот у вас люди, кто работает?
Есть люди, которые начинали в светской печати и пришли к православию. Им легче, конечно, потому что они владеют мастерством. А есть, наоборот, люди верующие, но, в общем-то, журналистика – это не творчество писателя. Это, в общем-то, ремесло. Поэтому можно научиться, при желании можно научиться.
В конце нашей беседы хотелось бы, если можно, услышать от вас какие-то прогнозы или хотя бы пожелания касаемо того, как дальше будет развиваться именно вот православная печать, что ее ждет.
Ну, мы, как любой православный человек, всегда надеемся на лучшее. И, конечно, будем молиться и думать о том, что наш труд, он в конце концов повлияет мироощущение и самосознание нашего народа. И от единиц к десяткам, от десяткам, от десятков к тысячам, потом и к миллионам. И кто знает, может быть, пройдет какое-то количество лет, и православную газету, и Русь Державная будут читать уже не десятки тысяч людей, а миллионы. Вот будем на это надеяться и работать над этими проблемами, чтобы эта мечта осуществилась.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня в рубрике «Гость в студии» находился Андрей Николаевич Печерский, главный редактор газеты «Русь Державная». В студии были также ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич, за то, что выделили время, пришли к нам, и, надеюсь, это был ваш не последний визит.
Нет, конечно. Я благодарю вас, и в заключение хочу вспомнить слова моего духовного отца архимандрита Кирилла, когда я иногда, находясь в трудном положении с газетой, говорил ему об этом. А он говорил мне всегда: «А ты не расстраивайся, Андрей, наступит время, когда Русь Державную будут читать все». Я это и отношу и насчет уважаемой мною православной газеты в Екатеринбурге. Храни вас Господь.